Когда в тот день ближе к вечеру появились утопленники, это, конечно, многим испортило пикники, которые устраивались на пляже. Люди негодовали, складывали свои корзины и уходили домой. Разгневанные женщины и раздраженные мужчины призывали назад собак, упрямо стремившихся к берегу смотреть на странных людей, неподвижно лежавших у самой воды. Детей уводили с пляжа и отсылали домой, категорически запрещая впредь даже приближаться к таким своеобразным незнакомцам. Ведь утопленники — тема запретная. Как о сексе говорить о них не принято. Поэтому, если утопленник осмеливается прибиться к берегу, он сразу, будь то мужчина или женщина, становится персона нон грата. Дети еще могли кинуться к утонувшему, замышляя какие-то свои мрачные церемонии, но леди, остававшиеся на берегу после того, как семьи, собрав свои пожитки, поспешно удалялись, раскрывали зонтики от солнца и демонстративно поворачивались к океану спиной, словно кто-то, запыхавшись в волнах, окликал их. И ничто из почерпнутого в статьях Эмили Пост не могло помочь бедным леди в этой ситуации. Все обстояло очень просто. Погибший любитель серфинга появлялся без приглашения, без разрешения и даже без предупреждения, как незваный родственник, и его приходилось быстрой трусцой поспешно перетаскивать в таинственные ледники подальше от пляжа. Но не успевали унести одного неожиданно появившегося из воды незнакомца, как раздавались детские крики. «Мамочка, смотри! О, только посмотри! Уходи! Сейчас же убирайся оттуда!» И вы слышали топот ног, убегавших от выброшенных на берег еще теплых фугасных бомб. Возвращаясь от Крамли, я слышал об этих незваных визитерах, об утопленниках. Мне очень не хотелось уходить с солнца, которое, казалось, всегда светило в саду у Крамли. Возвращение на берег напоминало переезд в другую страну. Приполз туман, как будто радуясь любым плохим новостям, распространявшимся на пляже. Утопленники не интересовали полицию. Они не были связаны с ночными происшествиями или неожиданными мрачными находками в каналах, чмокающих деснами всю ночь напролет. Это был просто мусор, выброшенный приливной волной. Сейчас берег опустел, и ощущение пустоты еще усилилось, когда я окинул взглядом старый венецианский пирс. «Плохой рис!» — услышал я чей-то шепот. Это прошептал я. Прошептал старинное китайское заклинание, которое выкрикивают на полях, чтобы обеспечить хороший урожай, защитить его от разрушительной воли злых, завистливых богов. «Плохой рис!» Потому что на длинную змею все-таки наступили. Ее все-таки растоптали. Русские горки навсегда исчезли с дальнего конца пирса. То, что осталось от них, теперь усеивало берег, словно гигантские бирюльки. Но играл в них сейчас только большой паровой экскаватор. Он фыркал, наклонялся, опускал ковш, подхватывал кости. Игра ему нравилась. «Когда прекратятся эти смерти?» — всплыли у меня в памяти слова Кэлла, которые я услышал всего несколько часов назад. Глядя на опустевший конец пирса, на его скелет, с которого содрали шкуру, на быстро наступающий на берегу туман, я почувствовал, как в мою спину впились холодные дротики. За мной снова кто-то следил. Я резко обернулся. Но это преследовали не меня. На противоположной стороне улицы я увидел А.Л.-чужака. Он бежал, глубоко засунув руки в карманы пальто, голова ушла в темный воротник, он все время оглядывался, как крыса, убегающая от собак. «Господи!» — подумал я. «Наконец-то я понял, кого он мне напоминает. По!» Известные фотографии и угрюмые портреты Эдгара Аллана с его высоченным матово-светящимся лбом, задумчивыми, горящими мрачным огнем глазами, обреченным скорбным ртом, прячущимся под темными усами, галстук под несвежим воротничком сбился на бок, навсегда судорожно напряженном горле. Эдгар Аллан По. Бежал По, бежал чужак, оглядываясь на настигающий его бесформенный туман. «Господи!» — подумал я. «Да этот туман гонится за всеми нами!» К тому времени, как я дошел до Венецианского кинотеатра, потерявший терпение туман уже заполз и туда. Старый Венецианский кинотеатр мистера Формтеня был замечателен тем, что оказался последним в мире, построенным над водой и раскачивающимся на волнах, как речное судно. Его фасад стоял на бетонной дорожке, ведущей от Венеции к Океанскому парку и дальше к Санта-Монике. Задняя половина кинотеатра выдавалась с пирса, так что под ней плескались волны. В конце дня я остановился перед входом, и когда поднял глаза, сердце у меня упало. Обычного списка идущих фильмов не было. Я увидел только одно слово, выведенное огромными буквами высотой футов два. «Прощайте». Меня словно в живот пырнули. Я шагнул к кассе. Там сидел Формтень, улыбался мне и, старательно демонстрируя приветливость, махал рукой. «Прощайтесь», — произнес я скорбно.
«Именно!» — расхохотался Формтень. «Та-та-та, тра-та-та, прощайте! Сегодня бесплатно, входите! Все друзья Дугласа Фербенкса, Томаса Мейхана, Милтона Силса и Чарльза Рея — мои друзья!»
Услышав знакомые с детства имена, я растаял. Этих актеров я видел на допотопных экранах, когда мне было 2, 3, 4 года, и я сидел на коленях у матери в прохладном кинозале. Мы тогда жили в Северном Иллинойсе, пока для нас и впрямь не настали времена плохого риса, и не пришлось, опережая переселенцев из Оклахомы, двинуться в старом потрепанном автомобиле на запад, где отец стал искать такое место, чтобы платили 12 баксов в неделю. «Я не могу, мистер Формтень».
«Нет, вы посмотрите на него, он не хочет».
Мистер Формтень воздел руки и выкатил глаза, словно Манджафоко, который, разозлившись на Пиноккио, пригрозил, что перережет его нитки.
«Это почему же?»
«Стоит мне выйти из кино при дневном свете, на меня наваливается тоска. Ни на что глаза не глядят».
«Ну и где вы видите солнце?» — закричал Формтень. «Да когда вы выйдете, уже ночь настанет».
«Все равно. Я хотел расспросить вас кое о чем, что было 3 дня назад», — сказал я. «Вы, случайно, не помните старика из трамвайной билетной кассы? Билла, Уильяма Смита. Он в тот вечер кого-то ждал у входа в кинотеатр».
«Как же! Я еще окликнул его». «Что это у тебя на голове?» — крикнул я. «Тебя что, гризли грыз? У него с волосами».
Рэй Брэдбери. «Смерть — дело одинокое». Читает Вадим Максимов.